Velikoj Materi, Materi Mira, posvetim našu встречу. Бегут годы, мелькают тысячелетия, меняет свой лик Мать-Земля. Мать Необея, так в древности звали ее. Древние народы высоко чтили божественный женский принцип, ибо они знали, и древнейшие учения говорили о проявленной Троице Отца, Матери и Сына. Великая Матерь есть эманация от высшей, вечно скрытой первопричины. Первопричина всего проявленного мира. И древние говорили, Святая Троица — это эманация беспричинной причины. Первопричина всего есть великое непознаваемое, не имеющего имени. То, и эта реальность, не имеющая себя второй, это абсолют, который всегда был и всегда будет. И эта первопричина содержит в себе великое понятие матери, понятие пространства, великую Адити, Матерь Богов. Адити, Великая Матерь, есть в том, что было всегда и будет всегда. Итак, пространство называется Матерью, ибо все в себе содержит. Называется Матерью до ее космического пробуждения, до начала деятельности, до рождения этого мира. Когда этот мир, эта Вселенная рождается, то Мать становится Отцом-Матерью при первой стадии пробуждения. Адити есть божественная, беспорочная Матерь природы. Так сказано в древних учениях. От начала, прежде чем Матерь стала Отцом-Матерью, огненный дракон двигался в беспредельности. Нашему разуму человеческому, нашему с вами менталу, не объять необъятные. Поэтому постараемся раскрыть наши сердца, наше духоразумение, наше интуитивное восприятие. Постараемся приблизить к своему сознанию это великое понятие матери. Итак, еще раз. Существует беспричинная причина. То парабрахман, реальность, не имеющая себе второй, абсолют, это начало всего. И это то содержит в себе Адити, великую Матерь, Матерь Богов. И Великая Матерь до рождения Вселенной — это мула Пракрити, корень природы. Пракрити — это материя, мула Пракрити — корень материи. Поймите, когда эта Вселенная еще не была проявлена, был только Он, великий Парабрахман. Он содержал в себе этот корень природы будущей, корень материи будущей, Мулапракрити, великую Матерь. Потому, чтобы Дух мог проявиться, необходима материя. Великая Матерь будет та, которая даст возможность Духу проявить эту Вселенную бесконечную и безбрежную. Земным символом Великой Матери является беспредельное и безграничное пространство. Великая Матерь, Адити, она одновременно Акаша. Вы читаете восточную философию. Акаша – это тонкая, сверхчувственная духовная сущность. Тонкая, сверхчувственная духовная сущность Акаша, она наполняет все пространство. Это есть изначальная субстанция. Великая Матерь. Это Адити, всемирное пространство. В ее вечно изменяющихся аспектах на планах материи и объективности. Тайная доктрина говорит о Великой Матери, о семи покровах. Это есть мировая душа, анима мунди. Это то же, что Алайя северных буддистов. Смотрите, как много имен у матери. Адити, Акаша, Алайя, анима мунди. Все она единая, все в себе содержащая Великая Матерь Вселенной. Великая Матерь о семи покровах. Это великая сущность всех семи планов бытия. Я вам рассказывал о семи планах бытия. Мы живем в самом низшем, самом плотном физическом плане бытия. Еще есть шесть высших духовных планов. И Великая Матерь, она проявляет свою божественную сущность на всех семи планах бытия. Великая Матерь, она божественна и духовна в ее трех высших планах. Это божественный план, монадический и атмический план. И Великая Матерь, она огненной и эфирной природы четырех низших планов бытия. Это план ментальный, астральный, и наш план земной, эфирный и химической материи. И когда утверждается, что каждая человеческая душа родилась, отделившись от мировой души, от анима мунди или Алайи, наша душа отделилась от матери, от великой мировой души. Это эзотерически означает, что наше высшее эго, наша божественная монада в сущности идентична с тем, с великим Парабрахманом и является излучением вечно непознаваемого вселенского Абсолюта. То есть наша божественная монада, состоящая из духа, души и высшего манаса, она вечна, как Творец ее создавший. Дорогие друзья, в эти тяжкие дни мировых потрясений в дни, в которые мы с вами живем, в дни человеческого разъединения и забвения человечеством всех высших принципов бытия, в эти трудные дни будем думать о новой эпохе. Эта новая эпоха называется эпохой Матери Мира. Сатья-юга есть эпоха Матери Мира. И женщины призваны на огненный подвиг жизни. Великая Матерь призывает женщин всего мира на великий жизненный подвиг, чтобы эпоха света могла настать, необходим жертвенный подвиг женщин. Женщины призваны поднять знамя Духа, знамя Матери Мира, на котором начертано любовь, знание и красота. Лишь сердце женщины-матери может собрать под это знамя детей всего мира, без различия пола, рас, национальностей и религий. Женщина-носительница сокровенной мощи и знание Духа поистине может быть ведущей. Итак, без промедления приступим к несению великого знамени новой эры, эры Матери Мира. Пусть каждая женщина раздвинет пределы своего очага и вместит очаги всего мира. Эти бесчисленные огни укрепят и украсят ее собственный очаг семьи. Всеми силами устремимся к расширению нашего сознания, к утончению мыслей, чувств, чтобы этим творческим огнем зажечь наши очаги семьи, эти первичные очаги будущей общины мира. Но как достичь истинного знания Духа, спросите вы? Скажу, это знание лежит уже в нашем духе, в нашем сердце. Постараемся разбудить наше сердце, разбудить к свету и добру. Разбудим наши сердца к свету и добру. В этом и будет наш жизненный подвиг. И женщина, мать, сестра и жена должна нам, мужчинам, быть ведущей. Цель одна — приблизить эру света, приблизить эпоху Матери Мира. От нас зависит это приближение. Те века и тысячелетия древнего мира, когда царствовал матриархат, когда женщина-мать определяла жизнь и развитие каждой семьи и государства в целом, когда в многочисленных храмах, посвященных земным воплощениям лучей Великой Матери Мира, звучали молитвы ей. Тогда ищущие сердца человеческие находили в те древние времена и свет, и знание, и радость, а на земле царило мир и благоденствие. Это был золотой век человечества. Нет божества большего для знающих, нежели мать, говорит Алексис Турийский, пифагорейский богослов IV века до Рождества Христова. Ты одна все, унакве эстомния, сказано капуанской надписи богине Изиде, великой богине матери древнего Египта, священной земли Кеми на берегах водообильного Нила. Нет Бога, кроме тебя, звучит древняя вавилонская молитва богине матери, богине Истар Мами. Всех детей твоих, матерь, помилуй, спаси, защити. Очи возвел я к тебе, ухватил я край ризы твоей. Ты спасаешь, разрешаешь и милуешь. Это древняя вавилонская клинопись. Но как она близка нашим дням, нашим сердцам. Бел Ти, одно из имен богини матери, тоже вавилонское, означающее «Госпожа моя». Мадонна, «Госпожа моя» — это христианское имя Великой Матери. Мадонна, моя госпожа. Ныне скрыты 7 слоев древней тройки на Малоазийском побережье. 7 раз была завоевана и сожжена Троя, и 7 раз она отстраивалась. И ученые раскрыли эти 7 слоев. И в самых древних слоях микенских найдены глиняные амфоры женским обликом богини-матери, великой Кибеллы Фриго-Хетейской. Мами Истар, матери Истар Вавилонская, в одном из древнейших изваяний, левой рукою прижимает сына младенца груди, а правой благословляет его. А на другом изваянии, на голове ее невестин покров. А это значит «Дева-мать». Общие признаки богини-матери от Евфрата и Нила до Атлантики так явственны, что нельзя не узнать во всех этих образах одну Матерь Великую, Милосердную. Умму римнитум шанише по-вавилонски. Матерь Бога Земли, да матер Диос по-гречески, а по-русски упование рода человеческого, великая мать, сыра земля, Богородица. Очи возвел я к тебе, ухватил я край ризы твоей. Ты разрешаешь, спасаешь и милуешь. Мог бы матери сказать весь род человеческий. В Кносском дворце на острове Крите в Средиземном море, в лабиринте была найдена печать с древнейшим изображением богини-матери. Она стоит жезлом в протянутой руке, стоит на круглой, острой горе. по обоим сторонам ее, две исполинские над поднявшиеся львицы, слева от нее часовенка с лунными рогами посвящения, а справа молящийся человек с воздетыми вверх руками. Здесь изображено явление Богини-Матери. Самое для нас важное в этой кносской печати — это остроконечная гора, на вершине которой, как на подножии, стоит Великая Мать. Древние говорили: «Гора Матери от земли до небес», тем указывая на единство сущего. Агни-йога, 604 параграф. Повсюду на земле, от северного до южного полюса, от замерзших заливов Гренландии до знойных равнин Южной Индии, от Центральной Америки до Греции и Халдеи, люди совершали поклонение солнечному огню как символу божественной творящей силы. А союз солнца, мужского элемента, землей и водой, женским элементом, прославлялся в храмах по всей вселенной, и был праздник, отмечающий этот союз. Его праздновали за 9 месяцев до зимнего солнцестояния, когда, как говорили, зачала Изида. Тоже празднуют христиане, как святой день Благовещения, когда Дева Мария обрела благодать и зачала Сына. Христиане празднуют его тоже за 9 месяцев до Рождества. Видите, как древние знания и знания наших дней совпадают, ибо истина одна. Едина Мать всех владык, много имен у нее. Откуда культ огня? Свечей и светильников в наших церквях. Подумаем, почему в наших церквях огни горят? Откуда это? Христиане приняли это от древних, потому что вулкан был богом огня, и супруга его была Дева-Мать, вечная природа. На востоке первосвященники-маги наблюдали за священным огнем в храмах, а на западе это делали девы-весталки. И даже далеко на востоке, в стране восходящего солнца, в Японии, Великую Мать почитали как деву, облаченную в усыпанную звездами голубизну и стоящую на лунном полумесяце. Это было символом женской природы. И далеко на севере, задолго до начала нашей христианской эры, мы читаем в Калевале, древнейшей поэме финского народа, читаем о духах стихий и о матери, о богах воздуха, воды, огня и леса, неба и земли. А в 50-й руне читаем легенду о Деве Матери. Калевала повествует: дочери прекрасной северной страны, о том, как Упко, великий дух, обитающий в Юморе на небесах, выбирает деву Мариатту на земле, Ему необходима земная оболочка, чтобы воплотиться через нее на земле, воплотиться как Богу человеку. Когда дева собирает красные ягоды Марья, она зачинает сына. И отвергнутая своими родителями, она дает жизнь сыну бессмертному в кормушке льву. Дева-мать зовет сына цветком, остальные зовут его сыном печали. И это задолго до Рождества Христова. Как все в истории повторяется, и древние народы хранят память о великих делах бытия. И говорит учение жизни, учение Агни-йоги. Гора Матери Мира не знает вершины своей. Будем ли страшиться ее, будем ли ужасаться недосягаемости, или будем радоваться, что Амрита неистощима. Между понятиями неизмеримости, как свет сияет неисчислимость, разве будем недовольны прохладою дальнего ветра, зачатого беспредельности? Среди бесплодия зноя не отвернемся от живительной струи. Агни-йога, 620 параграф. Поздних веков пришелец, хочешь узнать, кто мы? Спроси о том зарю, спроси леса, бурю спроси, спроси океан, спроси любовь, узнаешь, мы — земля. Так говорится по лекцкой надписи царицы страны Майев, говорит богиня Великая Мать. Мы — земля, значит, мы — дети земли. Так и царство матери на далеком Юкатане, на континенте американском, и в царстве мамы в Вавилоне, так же, как на острове Крите, в царстве Хетийской матери. Везде сказано, мы все дети одной земли матери, и почитаем одну великую матерь, мамы Ма, Матерь мира надзвездного. Это обращение человечества к ней во всех веках и всех народов. Весь род человеческий, как безымянный рыцарь, в будущее устремленный, говорит, полон чистой любовью, верен сладостной мечте, Alma Mater Dei своей кровью начертала на щите. Кто так любит детей своих, кто так страдает за них, как мать? В муках рождает их, в муках любит, потому что все муки их — ее муки. Тайна любви, тайна страдания божественна. Это поняло человечество только по сердцу матери. Плачет Деметра о Персефоне, в древней Аттике плачет о дочери. Плачет Изида об Озирисе, в знойной стране пирамид плачет о муже. Плачет Истар о Тамузе в древнем двухречии, плачет горько о нем. плачет Астарта об Адонисе Финикии, плачет о нем, в слезах утопая. Плачет мать Кибела об Атисе древней Хетее, плачет мать земля о заблудшем человечестве, плачет всех скорбящих матерь о сыне. В сердце мечом пронзенная, смотришь, мать сокрушенная, как умирает твой сын на кресте. Лишь жертвенная любовь выявляет все скрытое, глубинные огни души. Все в этом мире зависит от любви и держится любовью. Любовь ведет к высшему постижению, и говорит Елена Ивановна, как прекрасен образ Матери Мира. Сколько красоты, самоотвержения, трагичности в этом величественном облике Матери. Устремите сердца ваши к Высшему, и радость, и горение сойдут в дух, в душу вашу. Все творчество человека, все мистические восторги являются результатом той же явной или скрытой любви. И будем помнить, что для чистого все чисто. Нет жизни, нет проявления Духа без Матери Вселенной, Великой Матери Всего Сущего. Проявленная Вселенная в зримости и незримости своей являет нам лишь бесчисленные аспекты сияющей материи. От самого высокого до самого низкого, где нет материи, нет и жизни. И так горите духом и сердцем. Письмо Елены Ивановны от 9 января 35 года. Скажем, Матерь мира, все дающая, все вмещающая, нашу далекую твердь хотим украсить. Беспредельность, 18 параграф. А в Малой Азии, у Смитского залива, в древнейшей Хетее, в 2 часах пути от нынешней Маниссы, на северном склоне горы Сипилы, сохранилось до наших дней. От 4000-й древности сохранилось исполинское изваяние Матери. Матери, сидящей на престоле, с поникшей головою и распущенными волосами. Известняковый утес, размываемый дождями и тающим снегом, так осырел, что капли воды струятся по лицу изваяния, струятся, как вечные слезы, и облик тела матери так смутен, что кажется призраком. Софокл говорит, там, на вершине Сипила, мать Необея в скалу превратилась. Всю, как по беге плюща, камень ее хватил, вырастая. В тучах под ливнями тающим снегом плачет она, и дождем вечным слезы струятся на лоно. И есть еще далекий город Ливана, над цветущей долиной, посвященной некогда Адонису Тамузу, есть изваянный в скале древний образ богини-матери, матери скорбящей, с покрывалом на голове, с лицом склоненным на левую руку, и, кажется, слезы текут по щекам ее. Матерь мира, великая творческая сила нашей сущности, ты жила в культах древних, как земля, как солнце, как огонь, как воздух, как вода. Ты всему дательница, ты всему откровение дающая, ты явившая человечеству великое, радостное познание Матери. Ты, указавшая подвиг и сокрывшая лик свой. Ты, давшая нам явление пространственного огня, принявшая на плечи твои чаши человеческих действий, тебе проявим мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку, яви нам овладение священной огненной силою. Книга «Беспредельность», 38. Древняя история рассказывает о царстве матери, о великой стране Хетее. Племя это внезапно и неизвестно откуда появилось на Малоазийском плоскогорье, появилось в конце третьего тысячелетия до Рождества Христова. Это племя становится великой державою. Хетея борется с Вавилоном и Египтом, борется за мировое владычество. И еще лет через тысячу так же внезапно и неизвестно куда исчезает, сказал миру одно только слово: «Матерь, Великая Матерь». Исчезает, дал миру один только образ, великий образ матери скорбящей о неразумии детей своих. И образ матери на Сипилийской скале — это тот образ. Но этого достаточно, чтобы забытая Хетея была достойна вечной памяти. Хетея — это матриархат, это царство амазонок. Там была осуществлена власть матери над семьей и детьми, власть жен над мужьями. Была осуществлена власть женским войском с двухострою секирою, охраняющей страну. Женщины-воины в матриархате существовали у берберов, дагомейцев, туарегов, именно в тех частях Северной Африки, откуда, по сообщению историка Диодара, вышли амазонки, жившие у озера Тритониса, ливийские амазонки, изгнанные оттуда великим землетрясением, может быть, концом Атлантиды. Они бежали из африканского континента, бежали под предводительством своей царицы Марины на острова Эгейского моря. завоевали и населили эти острова. Историк Диодор – свидетельство потерянного для нас древнейшего историка Дионисия Скифо Брахиона. А это значит, что так же глубока бездна веков, где погребено царство амазонок, как бездна Атлантики, где погребена Атлантида. Историк Диодор помнит о войне амазонок с атлантами. Если же и самы амазонки из Атлантиды, то это война гражданская, война полов. Следствием ее могло быть сначала изгнание или бегство побежденных, но не сдавшихся женщин, бегство в атлантскую колонию Ливию, а затем походы на Крито, Эгею, завоевание островов Эгейского моря. Так мыслит историк Диодор. Как бы то ни было, такой великий духовно-материальный переворот, как смена материнства отчеством, женской власти мужскою, не могло произойти без великих потрясений, потрясений внешних и внутренних. Мать отвратила лик свой, кончился золотой век мира. Начался наш железный век постоянных войн, братоубийства и жестокости. Мнимая кровожадность амазонок — это явная клевета мужчин. Помнят поклонницы Великой Матери, завет ее — это мир, мир без оружия, без насилия. Это завет Матери, мир. Легки были все дела богов. Начали войну мужчины. Женщины только защищались и молили: «Зевс, избавь нас от мужского насилия! Зевс, подай одоление женам!» Молят, но знают, что никто не услышит. Древнее мирное царство кончено. Новое все теперь против них. С ними женами только мать, отратившая лик свой. К ней милостивой прибегают последней мольбою о защите и помощи. Но неотвратимо веление времени. Кали юга наступает, свет над миром угасает. И мы с вами, и наша история помнит лишь век Кали-юги, век, когда мужчины правят миром и кровь льется над землею. А история говорит, что город Эфес — это духовная столица Малой Азии, столица бывшей Хетеи. Это город матери Артемиды, по духу древней Титаниды, Вавилона Египетской, Крито-Хетейской матери. Артемида — воительница, она вечная дева-мать. Об этом говорит история. И на эфесских изваяниях отображены битвы амазонок, а на монетах города видим лик женский. Прошли века. нарушила человечество закон сотрудничества, и человечество ныне искупает это нарушение. Каждый владыка приносил планете утерянное равновесие, но дух человеческий настолько проникся духом антагонизма, что не может достичь назначения, указанного владыками. Потому на страшном противоречии растет ныне человечество, и волны задют мышление, нарушенное явлением отрицания света как матери мира. Книга «Беспредельность», 79 параграф. Человечество молит Великую Матерь, Матер Долороса, Мать страдающая, Матер Глориоса, Мать торжествующая, повторяет от начала мира голоса веков и народов божественной симфонии, как трубы органа в соборе. Только в наши дни умолкли, и наступила тишина мертвая, потому что все звуки мира перед этим ничто. Мир никогда еще не был так далек от понятия матери, как наши дни. И женское никогда еще не было так попрано мужским. Никогда еще так не хотели они разделиться и не смешивались так. Наше мужское без женского — это война. Наше мужское с женским — это Содом, два пути к одному. Но эра тьмы Кали-юга кончилась, и приближается новая эра, эра Матери Мира. И поверх всех словесных приказов звучит приказ безмолвный, все проникающий, неотменный, неделимый, неотвергаемый, ослепительный, щедрый, неописуемый, неповторимый, неповрежденный, неизреченный, безвременный, неотложный, зажигающий, явленный в молнии. Вот два приказа. На концах мира владыки Христос и Будда. И слово их, как меч сверкающий, но поверх их грома явлен приказ безмолвный. Поверх их, покрывшая лик свой, соткавшая пряжу дальних миров, посланница несказанного, повелительница неуловимого, дательница неповторенного, твоим приказом океан замолкает, и вихри черты невидимых знаков наносят. И она, лик сокрывшая, встанет на страже одна в сиянии знаков. И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние знака ее мощи. Так сказано в пиктограммах Востока. Вернемся к истории. В 1898 году, почти 100 лет тому назад, находясь в архипелаге Эгейского моря, там, где было первое явление Матери, поэт Соловьев предвещает явление последнее. Он говорит, Знайте же, вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет. В трех видениях увидел он плотскими очами бесплотную, три имел встречи с тою, которую назвать не смог. Третье видение было в Египте у пирамид, таинственных век в Атлантиду, совершеннейших кристаллов Божественной Четверицы и Тройцы. И пишет он: «И в пурпуре небесного блистания, очами полными лазурного огня, глядела ты, как первое сиянье всемирного и творческого дня». Дня, когда сказано: «Семя жены сотрет главу змея». Это поэт Соловьев воспринял сердцем своим. И ведь и наши последние, самые страшные дни, когда великое испытание проходит земное человечество, вот что поэт говорит о Великой Матери. «Каким мне коснуться словом светлых одежд ея, с каким озарением новым слить ее бытие? О, ведомы мне земные все твои имена, Сольвейг, Тереза, Мария, все они ты одна, и будут пути иные, иная любви пора. Сольвейг, Тереза, Мария, невеста, мать, сестра». Говорят криптограммы Востока: «Лиловая аура Матери мира светит нам. Кто не преклонится, кто дерзнет на нее? Среди сужденных сокровищ хранятся ее светлые украшения. Учение о ней горит фиолетовым лотосом. Пусть боль центров солнечного сплетения будет связана с ее днями. Пусть новые кольца змея расплетаются в ее время. Пусть трубы воздуха звучат начало ее. Матерь мира, пустыню пройди, ибо цветы за тобою. Матерь мира, на гору взгляни, ибо светятся горы огнем твоим. Ушли ненавистные люди, поднимаются орды, новые чудеса, новые носители, и рушение стен покрыто глазом. Матерь идет, Матерь Будды, Матерь Христа, устреми сыновей твоих. Если даже скала падет на меня, буду знать под шагов твоих. Так наполним и наполним пространство. Истинно сказано о силе любви к человечеству. Разве можно любить сад и презирать цветы? Разве можно преклоняться перед прекрасной силою и не являть уважение любви? Я уявляю, что сила, украшающая нашу Вселенную, утверждается как наша Матерь мира, великое женское начало. Конечно, можно привести столько научных примеров, указывающих на творческое назначение женщины. Отрицающие явление женского творчества могут знать, что женщина добровольно отдает. Право имущее не значит право утверждающее, потому путь женщины назван добровольным даянием. Конечно, космически все переплетается, но человечество нарушает закон высшего разума, потому женское начало является таким прекрасным, потому вершина бытия не может быть без женского начала. Насколько люди обезобразили все великие космические законы, насколько люди отошли от истины, мы называем добровольно отдающим того, кто имеет полную чашу. Книга «Беспредельность» 156. И говорит древнейшее знание Востока: «Матерь мира скрывает имя свое, Матерь мира закрывает лик свой. Матерь общая, владыка, не символ, но великое явление женского начала, представляющее духовную матерь Христа и Будды, та, которая учила и рукоположила их на подвиг. С давних пор матерь посылает на подвиг. По истории человечества ее рука проводит неразрывную нить. При Синае голос ее звучал, образ Кали был принимаем, основа Изиды и Стар. После Атлантиды, когда Люцифер нанес удар культу духа, Матерь мира начала новую нить. После Атлантиды Матерь мира сокрыла лик свой и запретила произносить имя, пока не пробьет час светил. И теперь я хочу вас познакомить с одной очень древней историей. Послушаем повествование Фалеса Аргивянина о кубке второго его посвящения. 9000 лет тому назад рёк премудрый Гераклит: «Фалес Аргивянин, пробил час твой. Нынче, когда закатится светлый Ра, ты снисойдёшь в подземный храм Изиды и примешь там второй кубок посвящения из рук Божественной Матери. Фалес Аргивянин, сильна ли душа твоя? Чисто ли сердце твое? Фалес Аргивянин, мудр ли разум твой? Ибо если у тебя не будет этих трех качеств, смертный, не выдержишь ты взгляда Великой Матери». «Учитель, — ответил я ему, — сильна душа моя, чисто сердце мое и велик разум мой, внушенный тобой. Бестрепетно сойду я в подземное вместилище храма, и ученик не посрамит своего учителя. Иди, Фалес Аргивянин, — молвил Гераклит. И тогда, когда ночные тени покрыли великую ширь Нила, когда ночные ветры задышали из пустыни, охлажденные от зноя, я, Фалес Аргивянин, завернувшись в плащ и взяв с собой фонарь с вожженным в нем огнем земли, спустился в подземный храм богини Изиды. Долго я шел узким коридором, который порой понижался до расщелин, в которых я полз на коленях, не зная, будет ли выход впереди и можно ли мне будет выбраться обратно. Я шел по сырым лестницам, шел по гигантским катакомбам, со сводов которых капала вода. И вот 49 ступеней, дверь, обитая железом, и на ней горящие знаки, означающие «Смертный, остановись!». Но я, Фалес Агвянин, шел за бессмертием, и что мне были эти предостерегающие надписи? Твердой рукою распахнул я дверь и вошел. Мне пахнула сырость какого-то гигантского подземелья. Долго я шел по нему. Гулко раздавались шаги мои по каменным плитам. И вдруг над моей головою где-то в вышине блеснул свет. Он становился все больше, шире, голубее. Трепетно побежали во все стороны тени. Вырисовывались колонны, ниши, статуи. И я увидел себя стоящим в центре огромного высокого храма. Впереди был алтарь. Простой, из белого мрамора. На нем стояла золотая чаша, а там за алтарем висела статуя женщины, завешенным покрывалом лицом. В одной руке женщина держала сферу, а в другой — треугольник. Пуст был храм. В нем был только я, Фалес Агвянин, лицом к лицу со статуей богини Исиды. Ни звука, ни шороха, мертвая тишина. А ведь сюда приходит требующий второго посвящения. Приходит, не зная, что делать, не зная, как вопрошать, не зная, как вызывать. Он приходит сюда один со своей мудростью, своей чистотою сердца и силою души. И я, Фалес Агвянин, мудрый сын солнечной Эллады, потомок династии божественных правителей золотых врат, смелым шагом подошел к жертвеннику. Я поднял руки и властно призвал того, кто всегда отвечал мне на мои вызовы, отвечал как владыка воздушной стихии. Легкое дыхание пронеслось по храму, и я услышал: «Я здесь, Агвянин, чего ты хочешь от меня в этом страшном, непривычном для меня месте?» «Помощи и совета», — сказал я ему, — «как мне вызвать великую богиню Изиду?» «Увы, Агвянин, я этого не знаю». «Тогда уйди», — сказал я. И я, Фалес Агвянин, остался один, один со своей мудростью. Я углубился в свое прошлое, вспомнил все, что было в Великой Атлантиде. Я смело воспарил высочайшие планы разума. Я дерзновенно брался за все тайные учения, Я знал, что если я не вызову матери, то из этого храма не выйду, как не вышли все те, кто спускались в этот храм до меня, и мне это было известно. Вся моя мудрость подсказала, как мне быть. Стал я произносить великие тайные моления, которые звучали в Атлантиде, в храме вечно юной Девы Матери. «Мать Изида», — зывал я, — «открой покрывало лица твоего, я знаю тебя, я молился тебе, великой Атлантиде, открой свое покрывало, я знаю тебя под именем вечной юной Девы Матери. Великая Мать, открой покрывало жрецу твоему». Взывало сердце мое к Великой Матери мира. И тихо, тихо из отдаленных уголков храма потянулись дрожащие серебряные звуки сеструма. Послышалось где-то сверху, зазвенели светлые колокола. Послышалось далекое, торжественное, ликующее пение, и храм начал наполняться голубовато-серебристым туманом, и облако этого тумана сгустилось над алтарем, и вспыхнули среди тумана двое очей. Если бы вы, подобно мне, подлетающего к границам Вселенной, видали глубины космоса, вы только тогда могли бы составить себе понятие о глубине этих очей. Вот и очертания головы в клафте, черты неземной красоты, вот гигантский торс, непостижимый по прелести линий, а вот и ангельские хоры. Но нет, это голос не я. Я слышу, аргивянин, великомудрость твоя, аргивянин, великодесновение твое, аргивянин, велика и будет награда твоя. Я пришла к тебе, аргивянин, я пришла к тебе, старый жрец мой, молившийся мне в храмах Атлантиды. Я пришла к тебе, великий светоч Фиванского святилища, ныне как покровительница твоя Изида. Подойди ближе, сын мой, дай я вдохну на тебя дыханием моим. Сильна была моя душа. Я смело подошел к алтарю и преклонил колено, и здесь я получил дыхание богини-матери. «Фалес, аргивянин», — сказала мне она, — «в бесконечности Вселенной являюсь я под многими именами, но только мудрые, такие, как ты, аргивянин, могут узнать меня в бесконечности проявлений моих». «Аргивянин, я знала, что ты узнаешь меня. Я знала это потому, что когда ты, мудрый, получил первое посвящение и разговаривал в Элладе со светлой дочерью моею, которую вы называете Афиною, я и тогда прочла в мыслях твоих, что все это одно. Разум, пошедший навстречу великому откровению, я тогда же отметила тебя перстом своим. Я знала, что и сегодня твоя мудрость останется победительницей. Чем же награжу тебя, великий сын мой? Вижу твой ответ. Ничем, великая мать. Но вознагражу тебя словами своими, Аргивянин. Странна, необыкновенна будет судьба твоя. Ты будешь человеком и будешь не человеком. Могущество твое будет необычайно. Но, Аргивянин, это могущество тобою будет принесено к ногам моим. Пройдут тысячелетия, пробегут они над головою твоею, и только тогда ты, даже ты, великий мудрости твоей, поймешь то, что я сказала тебе в этом храме. Богиня подняла чашу, поднесла ее к правой груди своей. Из ее груди хлынула струя в чашу. Когда она наполнилась, подошла ко мне. «Пей, сын мой, пей молоко твоей матери», и я выпил. Удар грома раздался в груди моей. Грохот сотен тысяч космосов пронесся над головой моей, как будто в бесконечность я падал в бездну. Я возносился к завесе огненной. Когда я очнулся, то увидел над собою озабоченное, но ласковое лицо своего учителя Гераклита. «Встань, сын мой, встань, новый светоч фиванского святилища!» Это древнее повествование, дошедшее до наших дней, и сказано в книге «Беспредельность». Права Урусвати, прекрасная истина, красоте. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Космос направляет мир ко владению красотою. Да, истинно, Матерь мира обладает магнитом красоты. И там, где пространственный огонь собрал огонь утверждения своих форм, там явлен огонь Духа. Мы преклоняем головы наши перед Владыкою Христом. Преклоняем головы перед Владыкою Буддою. Преклоняемся перед Владыкою будущего мира Майтреей. Когда каждый владыка должен был быть дан миру Матерью, как же не чтить тебя, Матерь мира? Когда каждый пространственный огонь должен быть проявлен в форме, как же не чтить дающую жизнь? Как же не принять, как высшее явление космоса, силу напряженного символа Матери? Почему же люди так стремятся уверить себя в вечной ночи, в окончании жизни, когда так просто ждать свет дня? И где же будет ночь? Нет ее. И там, где вы думаете вечно замолкание движения и жизни, там начинаются гимны Матери Мира. Не утро и не ночь, но сияние ее. Нераздельна наша жизнь, дыхание космоса во всем нерушимо. Великая Матерь правит миром.